сегодняшняя наша глава, глава Бешалах, глава, которая описывает себе первые шаги самостоятельные еврейского народа после выхода из Египта. И первые испытания, которые выпали на евреев, эта глава состоит из нескольких отрывков. Первая отрывок, часть нашей главы, рассказывает о пути евреев от Египта к Красному морю, к Ямсуф, с последующим, после этого, переходом через море, то есть когда их преследование фараоном и чудо перехода через море, и также песня, которую евреи пели, когда перешли через, после того, как перешли через Красное море. То есть этот отрывок является отрывком, который мы читаем каждый день во время молитвы, во время части молитвы, которая называется «Псукей де Зимра», то есть песни, которые... В этот отрывок входят также псалмы царя Давида, и также входит отрывок, который мы читаем о переходе через Красное море. В этом отрывке есть 18 стихов. Соответственно, этот отрывок, возможно, он имеет некоторое отношение к молитве Шмона Исре, в которой есть тоже 18 благословений. Кроме того, этот отрывок, песня евреев о Красном море, является источником вдохновения для многих псалмов, которые мы читаем из книги псалмов царя Давида. В частности, молитва Галель, которую мы читаем на все праздники, а также на Рош Ходеш. У нас есть в книге псалмов, у нас есть две галели. Есть галель, которую мы читаем в праздники, есть большая галель, которую мы читаем во время пасхального седера. И две этих галели имеют основание в двух песнях, которые упоминаются в Торе. Одна песня упоминается в книге Шмот, это песня после перехода через Красное море. И вторая песня, приводящаяся в конце Торы, в главе Газину. И если мы заметим, можем привести несколько примеров. Мы не будем сегодня уделять много времени этому отрывку, поскольку мы обсуждали его уже несколько раз в течение наших уроков. Может быть, если у нас останется время, мы сконцентрируемся на некоторых моментах. Но мы можем привести только несколько отрывков, которых мы увидим, по крайней мере, некоторые параллели. И почему это для нас так важно? То есть, почему для нас важно увидеть связь между Торой и псалмами? Что мы как бы поймем, что Тора являлась книгой, как бы источником вдохновения для пророков и для царя Давида, и для других псалмопевцев. То есть, Тора это был некоторый источник, через который люди на протяжении всех поколений, то есть мы говорим о поколениях, которые как бы оставили для нас Танах, то есть как бы несмотря на то, что божественный как бы голос приходил к ним сверху, тем не менее форма, в которой они выражали свои слова, они как бы брали ее непосредственно из текста Торы. То есть была как бы неразрывная традиция, в которой как бы Тора была вечным источником вдохновения для евреев. И мы видим, что на самом деле эти же три момента, мы упоминаем их в нашей ежедневной молитве. В молитве Шахрис и также в молитве Марев у нас есть благословение. То есть мы упоминаем две вещи. Мы вспоминаем выход из Египта, и мы вспоминаем, который мы вспоминаем в отрывке о Цицит. Третий отрывок, который мы читаем в молитве Шма. И после этого отрывок, в котором рассказывается о переходе через Красное море. То есть на самом деле две этих вещи, они как бы неразрывно связаны. Почему? Потому что мудрецы говорят, что до момента перехода через Красное море евреи не были полностью свободны, поскольку фараон еще имел силу, и, соответственно, страх перед его войском еще был над евреями, и они не чувствовали себя полностью свободными. Теперь посмотрим на нашем псалме, книге псалмов, последний псалом, который мы читаем в Галеле. Это псалом 118. Галель начинается с 113-го псалма и заканчивается 118-м псалом. И вот следующие слова, которые мы читаем здесь. 19 стих Галели, то есть в этом 118-м псалме, говорит «Ази везимрас ка», то есть так я читаю имя Всевышнего, Юд-Кей, «Веги Леюшуа». Это один из стихов, который непосредственно, практически тот же это стих, который упоминается в этой песне. В нашей песне, когда евреи перешли через Красное море. Второй стих, это точно этот стих. «Ази везимрат ка веги Леюшуа». То есть в Галеле, в 118-м псалме, цитирует стих непосредственно, то есть это буквальное цитирование отсюда, из песни. Этот стих означает «Ази», «Сила моя», «Везимрат». У этого слова есть два значения. Одно значение слова «зимра» — это «песня». То есть Всевышний является моей силой и моей песней. Но Раши, и здесь есть большой спор между комментаторами, потому что Раши говорит, что форма этого слова здесь, ее невозможно перевести как «песня», а нужно перевести от слова «лезамер». Слово «лезамер» на иврите означает «срезать ветки». То есть слово «лезамер» может быть как «уничтожение», «уничтожение врагов». То есть Всевышний был моей силой, и он как бы уничтожил врагов, то есть это по объяснению Раши, либо Всевышний моя сила и моя песня, и он был мне спасением. То есть мы видим, что этот стих напрямую цитируется в Галеле. То есть Галель, наше просто как бы прославление евреев. Что такое Галель, когда мы читаем ее? Мы читаем ее на события, связанные с чудесами. И из того, что мы видим, что мы читаем в этот праздник, то есть такие чудеса в Песах, в Шивот, в Суккот мы читаем Галель, в Хануку мы читаем частично Галель в Рош-Ходеш, и мы не читаем Галель в Пурим. По некоторым мнениям, потому что в Пурим мы еще не были свободными, по некоторым мнениям, потому что само чтение Мегилат Эстер является прославлением Всевышнего. Тем не менее, мы видим, что как бы эти чудеса связаны с явным раскрытием Бога. И вот этот переход через Красное море как будто бы был своего рода источником всех чудес. И поэтому также стихи из этой песни упоминаем здесь. Дальше, 16 стих, здесь говорит следующее. «Емин Хашем Ромима, Емин Хашем Осе Хаэль». То есть правая рука Всевышнего возносится, правая рука Всевышнего вершит силу. И мы видим, что также в нашей главе, 7-6 стих говорит, «Правая рука Всевышнего облачается силой, правая рука Всевышнего поражает врагов». То есть этот стих не приводится буквально как бы в тех же словах, в которых он приводится в нашей песне, но, несомненно, то, что этот как бы стих имеет своим источником стих в песне «Перехода через Красное море», то есть он использует тот же слова, то есть правая рука Всевышнего поясывается силой, правая рука Всевышнего поражает врага. И также здесь правая рука Всевышнего возвышается, то есть это то же самое, что поясывается силой, правая рука Всевышнего вершит силу, то есть поражает похожие вещи. И последнее окончание в окончании Галели, предпоследний стих, говорит следующее. «Келиато веодеха элакай ромемеха». «Бог мой, и я буду славить тебя, Бог мой, то есть элакай, и я буду возвышать тебя». нашей песни начинается со следующих слов. После фразы как раз, в которой говорится, что Всевышний моя сила и моя песня, или он как бы был источником врагов, говорится, «Зе Кели» — это мой Бог, и я украшу его, Бог моего отца, и я возвышу его. То есть мы видим, что три стиха, три фразы из песни, которые евреи пели при переходе через Красное море, евреи, как бы мы вспоминаем их в Галеле. Если мы увидим вторую Галель, которую мы читаем в Песах, это в время пасхального седера, которая называется Великая Галель, она у нас состоит из двух псалмов. Один из них это псалом 135, и другой из них это псалом 136. И мы видим, что в этом псалме 135 приводится стих напрямую из песни Гаазину. «Киядин Гашем Амо Вальаводов Итнахем». То есть будет судить Всевышний народ свой, и утешится он над своими слугами. То есть это буквально стих из песни Газину. То есть, и более того, если мы обратим внимание, то первая часть Галели, в которой мы читаем о чем? Мы читаем о том, что Всевышний, его могущество проявляется в том, что он как бы может сделать бедного богатым, то есть бесплодную женщину он может сделать матерью большого количества детей и так далее. То есть это как бы источник этих идей берется из песни Газину, в которой говорится о том, что Всевышний, он дает жизнь и смерть, то есть он как бы посылает болезни, дает человеку выздоровление. То есть это идея о том, как бы о власти Всевышнего над всем миром, что как бы все многообразие того, что происходит в мире, и позитивные вещи, и негативные, то, что как бы человек из бедности может подняться к богатству, то есть это абсолютная как бы власть единой силой над миром, то, что это заканчивается, что я, он, то есть и нету никого, кроме меня, то есть песни Газину. И это как бы является первой, одной из идей, которые мы читаем в начале в Галеле. То есть это как бы вещи, то есть две эти песни, Газину и песня перехода через, после перехода через Красное море, они легли как бы в основу молитв, которые мы читаем в течение праздников. И вот посмотрим, что мы читаем здесь, в нашей молитве, которую мы читаем каждый день. Мы читаем здесь о переходе через Красное море. И мы даже читаем несколько стихов, которые здесь говорится. Мы читаем здесь в конце Галеля стих «Микамоха Беэлим Гашем», «Кто подобен тебе среди сильных Всевышний, кто подобен тебе тот, кто прославляется в святости». «Норате гилот осе пэла». То есть этот стих «Норате гилот осе пэла», который здесь в нашем сидуре приводится следующим образом. «Внущающий трепет славящим его, творящему чудеса». На самом деле, это фраза, на которой я хотел остановить внимание, потому что эта фраза «Норате гилот осе пэла», она на самом деле довольно сложна для того, чтобы перевести ее на русский язык. Потому что слово «нора» здесь переводится «внушающий трепет», «тегилот». Тегилот – это прославление. То есть как соединить два этих слова – «внушающий трепет» и слово «прославление»? То есть как их соединить вместе? Что это значит? Мы видим, что здесь переводится «внушающий трепет славящим его». Ну, здесь как бы не объясняется, это перевод, который приводится в Сидуре. «Творящий мучедеса». Слово здесь переводится как «творящий», хотя на самом деле в тексте написано «осе». То есть, если буквально перевести эту фразу «осе», то слово «осе» означающее «делать», а не «творить». То есть «творящий» — это более литературный перевод, который как бы необходимо использовать в Сидуре, потому что Сидур не может переводить все дословно, а должен перевод... То есть слово, то, что «творящий» на иврите — это «боре». обычно используется слово «осе», означающее «делающий». Причем слово «пеле» – «чудеса» – это не совсем правильный перевод, потому что «чудеса» будет «нефлаот» в множественном числе, или, по крайней мере, «плаот». Слово «пеле» – это слово в единственном числе. То есть сама фраза «норат елот осепела», стоящая из четырех слов, ее довольно тяжело перевести. Что она означает? И есть несколько переводов, которых мы на самом деле уже разбирали. Тем не менее, я хотел их повторить сегодня, поскольку эта фраза, во-первых, мы ее читаем в молитве каждый день. Во-вторых, эта фраза является некоторой центральной частью песни перехода через Красное море. Потому что если внимательно изучать эту песню, то мы увидим, что песня состоит чисто как бы в своем литературном, можно сказать, построении или построении текста из нескольких частей. То есть одна часть, как бы эти части, это некоторое, как бы она, ее можно разделить на несколько частей. То есть как, в чем будут выражены части? Часть, в которой как бы идет некоторое прославление Всевышнего, связанное с описанием того, что произошло. И фраза, в которой непосредственно прославляется Всевышний в каком-то из своих качеств. То есть мы, например, можем увидеть, что и вот эта фраза «Норат гилото сепела» является некоторым завершением. У меня здесь, у меня не разделена эта молитва, отрывок, у меня где-то было разделение этой песни на те части, как она делится. Во всяком случае, посмотрим, как эту фразу обрассматривают наши комментаторы. Раши, который переводит буквально, как бы, его комментарий, говорит следующее. Нурат и Елот, он переводит, что страшно сговорить его прославление, чтобы не уменьшить их. Как написано, «Леха думия тегила». То есть перед тобой замолкает всякое прославление. То есть, что значит вот эта фраза «внушающий трепет славящим его»? То есть, как нужно эту фразу перевести по объяснению Раши? По объяснению Раши, «тот, которого страшно прославлять». То есть «норат и гилот», по объяснению Раши, как Раша объясняет эту фразу, то «норат и гилот» нужно было бы перевести «тот, кого страшно прославлять». Почему его страшно прославлять? Потому что все наши прославления не будут достаточны для его славы. И вот что пишет Рабейну Бахья. Он говорит, что в псалме 65-м, это то, что говорит «Леха думия тегила», то есть «перед тобой замолкает всякое прославление Всевышний, как Бог в Сионе». То есть прославление, которое он приводит, прославление, которое подобает Всевышнему, это молчание. Потому что прославление, он объясняет это более детально. Первое, это то есть, когда человек прославляет больше, чем нужно. Второе – это подобающее. Третье – это меньше, чем подобает. Соответственно, два первых понятия не относятся ко Всевышнему. То есть Всевышнего нельзя прославить больше, чем ему подобает, и нельзя прославить ровно столько, сколько ему подобает. Единственное, что можно, это только меньше. Соответственно, всякий, кто прославляет его, уменьшает в его славе. И не описывает его как достаточно, поэтому сказано «Леха думия тегила», то есть от слова «доме». «Доме» — это значит «молчать». То есть перед тобою умолкает всякое прославление. И как написано в Псалме 106-м, «Кто будет, расскажет величие Всевышнего?» И написано в Нехемии, что он возносится над всяким благословением и над всяким прославлением. И так сказали мудрецы, что тебе подобает молчание. Что это значит? Что драгоценностью, что как бы больше всего ценится это молчание для Всевышнего. То есть молчание это, это драгоценность, написано марганита. Марганита это, мне кажется, жемчуг, которому нету цены. И всякий, кто прославляет его, как будто бы наносит ему дефект. То есть марганит это некоторое украшение, которому нету цены. И всякий, кто будет его славить, он этим прославлением наносит этому дефект. То есть это объяснение, которое дает Раши, и это объяснение приводится многими другими комментаторами. Однако Рамбан дает другое объяснение этому, этой фразе. Он говорит, что слово, он не согласен с двумя частями объяснения Раши. Он не согласен с фразой, то, что тебе подобает молчание, которое берется из псалмов. И он не согласен с тем, что написано «Норат и Гилот». Рамбам дает этому, Нахманид, следующее объяснение. Что он, Нора, Бет и Гилот, что это значит? Что он как бы внушает страх в своем прославлении. Что это имеется в виду? Что Всевышний вершит как бы необычайные вещи, которые внушают страх, и он прославляется в них. То есть, что он как бы мстит своим врагам и спасает своих слуг. И он в этом одновременно и нора, то есть он одновременно в этом и внушающий страх, и прославляем. И почему? Потому что цари земли, они внушают страх в беззаконии, которые они вершат. А Всевышний внушает страх вещами, которых он прославляет. То есть, что он говорит? Что значит «норат и гилот»? «Норат и гилот» по объяснению Нахманида, это не значит, что он, что страшно прославлять его. А по объяснению Нахманида означает, что он прославляется в своем как бы величии, в своем как бы в том, что он внушает страх, как бы в своем могуществе он прославляем. То есть это так следует перевести по объяснению Нахманида. Потому что Нора это значит, что он внушает страх, а Тегелот, что именно в этом он прославляем. То есть он внушает страх не в вещах, которые являются беззаконием, как другие как бы могущественные цари земли, которые как бы в их сила это как бы делать все вопреки закону. Всевышний внушает страх в чем? В том, что он как бы в вещах, которых следует славить его за это. И он не согласен с объяснением Раши на стих, что тебе подобает молчание, потому что он говорит, что буквально значение слова «думия» — это надежда и ожидание. То есть, и что имеется в виду? Имеется в виду, что те, кто надеются на тебя в Сионе, то есть лехат думия тегила бецион, то есть тебе подобает как бы, тебе как бы надежда на тебя в Сионе, то есть ты как бы, они надеются на тебя, и они будут славить твое имя в Сионе. Вот, то есть. И та же самая... В другом стихе, где говорится «Ахлы лыким думя навши», то есть также Всевышнему, как бы к нему, на него полагается душа моя, то есть это имеется в виду от слова «ожидает», «надеется» и так далее, или «к тебе стремится». Либо, он говорит, то есть слово «думия» может переводиться от слова «надежда», либо от слова «стремление». Вот, то есть мы видим, что есть здесь два объяснения на эту фразу. Норат и гилот осе пеле. И что здесь написано? Здесь есть еще был комментарий Сфорно. Сфорно дает тоже необычный комментарий, как обычно. Сфорно всегда, большинство его комментариев очень необычные. Вот поэтому его комментарий необычайно важный, то есть заслуживает всегда внимания. Очень часто Сфорно в своем комментарии следует комментарию Нахманида. Но в данном случае, то есть обычно комментарий Сфорно, и он необычен в том, что он необычайно короткий. Но он всегда дает какое-то необычайно оригинальное объяснение на стих. Он говорит, что Нарат и Елот, то есть мы уже сказали, слово Нора связано со страхом, слово Тегилот связано со славой, прославление Тегила. От слова, это прислово связано со словом Галель. Тегила, корень этого слова это Галель, прославление. Тегила это прославление. Это однокоренные слова. Последняя буква ламет выпадает в этом слове. И Сфорно пишет следующее. Тот, кто знает величие его славы, должен бояться его ради этого, но не ради страха перед наказанием, которое может на него прийти. Вершащий чудеса, то есть он, это не так важно. То есть как объясняет Сфорно этот стих? Сфорно объясняет этот стих по отношению к человеку. То есть если по объяснению Раши и по объяснению Нахманида, этот стих имеет свое значение по отношению ко Всевышнему. То есть как бы на кого делается ударение? На Всевышнего. То есть по объяснению Раши мы говорим, что Всевышний, как бы его величие такое, что страшно его прославлять. По объяснению Нахманида, величие Всевышнего, как бы его могущество, выражается в том, за что его стоит прославлять. По объяснению Сфорно, величие Всевышнего относится к человеку в этом стихе, в каком плане, что человека трепет, как бы должен быть перед величием Всевышнего. То есть Нора, как бы не... Это что значит? Тот, кто внушает трепет на человека, в чем? В величии своем. То есть трепет человека перед Всевышним должен быть не за счет страха перед наказанием, а за счет понимания того, что Всевышний велик. То есть тот, кто знает, пишет Сфорно, величие Бога, тот должен трепетать перед ним, благодаря пониманию его как бы величия, а не из-за страха перед наказанием. То есть мы видим, что есть три объяснения, по крайней мере, на этот стих. То есть на этот стих, который как бы это, что Нарат и Елот, что эти слова довольно как бы непонятно, как их соединить между собой. То, что Нора. И, соответственно, возникает несколько совершенно разных объяснений. Осе пеле, то есть слово осе пеле, мы приводим здесь комментарий, который приводит Рабейну Бахья. Рабейну Бахья, его комментарии построены на Кабале, причем очень важно, что Рабейну Бахья является у нас одним из самых ранних каббалистов еврейских. Потому что как бы Кабала начала как бы ее распространение, раскрытие книги Зохар произошло не так незадолго как бы до этого времени. То есть до этого считается, что книга Зохар была скрыта. И Рабейну Бахья был одним из первых комментаторов Торы, который цитирует иногда книгу Зохар. То есть Рабейну Бахья был как бы одним из его как бы, учителей. Как бы он бы его учителем был Рашбо, Раби Шлома бен Адрата. Учителем Рашбо был Нахманид. И Нахманид был одним из комментаторов, который объясняет Тору в соответствии с Кабалой. Но это довольно редко в его комментариях, в то время как в комментариях Рабейну Бахья в нем постоянно идет как бы два объяснения. Одно объяснение на уровне буквального значения, и другое объяснение на уровне Кабалы. То есть это как бы весь его комментарий как бы состоит из двух частей. И особенно в наших последних главах, больше чем в книге Берешис, он как бы постоянно приводит каббалистический смысл данного отрывка. И вот что он пишет. И мы посмотрим, что эта фраза на самом деле объясняется также в хасидизме. Он говорит, что Осе Пеле, он говорит следующую вещь. Написано здесь Осе Пеле, делающий Пеле. Что такое? И не написано делающий чудеса или делающий великие вещи. Имеется в виду, что расступление вот Красного моря, это было Пеле, то есть одно чудо, которое включало в себя множество чудес. Почувствовал, что слово Пеле, это слово в единственном числе. То есть, как мы сказали, в Сидуре переведено «творящие чудеса». Он говорит, что именно здесь слово Пеле, это слово в единственном числе. Почему не написано творящий именно? Он говорит, почему комментарий строится именно на том, что не написано творящие чудеса, а написано творящий нечто чудесное. То есть слово Пеле это нечто чудесное. То есть почему? Потому что это было чудо, которое включало множество чудес. И ты уже знаешь, что чудеса явные называются нефлаот. Потому что, почему? Потому что это открытые вещи, которые приходят из скрытой силы. Почему он так объясняет? Почему? Потому что слово «пеле» означает «скрытая вещь». «Кифла мимха давар». То есть, где это написано? Когда написано в книге «Дворим» по отношению к тому, что если будет некий закон, который ты не будешь знать, что этот, как его решить, то ты пойдешь куда? Ты пойдешь в центральный главный суд в Санхедрин. То есть, как это переводится? Киефла мимха давар. То есть, когда будет скрыта от тебя какая-то вещь. То есть, слово пеле означает скрытость. Поэтому написано в книге, это книга не в Танахе, не Танаха, а книга Бен Сиры. Тем не менее, это приводится как некий стих, который толкуется и даже толкуется в хасидских толкованиях, в которой говорится «Бумуфла мимха альти дрош, бимикусе мимха альтих кор». То есть написано две вещи, которые Бен Сира говорит, что в скрытом от тебя ты не должен толковать, написано первое «Бумуфла», то есть «муфла». Это как бы... И второе, бемикуса. Микуса это тоже скрытое, но это еще больше скрытое. Ты даже не должен исследовать эти вещи. То есть есть вещи, которые называются муфла, и есть вещи, которые называются микусе. То есть на самом деле это объясняется на уровне каббалы, на уровне хасидизма, что есть два уровня скрытия. Есть вещи скрытые, суть которых мы не можем постичь. Но мы можем, по крайней мере, постичь, что эти вещи не похожи на то, что постигаемо нами, и что эти вещи существуют. И третья вещь, как бы следующий уровень, то, что называется микусе, имеется в виду, что есть вещи, которые как бы мы вообще не можем постичь ни в коем образом. То есть как бы есть позитивное постижение, и есть постижение от, как бы от не, то, что называется дедуктивное, то есть от индукции и дедукции. То есть индуктивное постижение это когда мы как бы через те вещи, которые мы знаем, по аналогии мы можем постичь другие вещи. Дедуктивное постижение это когда мы как бы говорим, что мы знаем некоторые вещи, и вот это то, что как бы вот этот объект однозначно не похож ни на одно из этих объектов. То есть, как бы, то есть, когда мы постигаем как бы духовность, мы говорим, что духовность это не то, что материально. То есть мы не знаем, что это такое, но по крайней мере говорим, что это не нечто то, что известно нам. Есть вещи, которые мы никак не можем постичь, то есть они настолько как бы от нас скрыты, что мы ничего не можем сказать. Мы не можем сказать ни да, не можем сказать нет. Соответственно, Бен Сира сказал, «Бемуфла мимха», то есть «скрытом от тебя», то есть далеком от тебя, ты не должен толковать. Причем он сказал толковать лидрош. Толкование — это как бы некоторое обширное объяснение. Это то, что называется дроша. А в скрытом от тебя ты даже не должен исследовать эти вещи. То есть как бы это он использовал два разных глагола. То есть дроша — это толкование, хикера — это исследование. И вот что пишет здесь Рабейну Бахья, что эти чудеса, они приходят из скрытой силы, которая называется Алеф. Алеф — это первая буква алфавита. И слово Алеф состоит из тех же букв, которых состоит слово Пела. Алеф и Пела. И это включает в себя Пела. И поскольку здесь он, то есть то объяснение, которое он дает, хасидизм немножко по-другому это объясняет. Он говорит, что потому что мудрость происходит из буквы Алеф. Поэтому, говорит книга Йов, говорится, «Ялфеха хохма, я научу тебя мудрости». То есть, как перед словом «алфеха», все знают такое слово, те, кто был в Израиле, в России, они знают такое слово «ульпан». Ульпан — это место, где обучали ивриту. Почему слово «ульпан»? То, что слово «ульпан» происходит от слова «алеф». «Алеф» — это на иврите «обучение». Есть две буквы в иврите, в ивритском алфавите, которые означают «обучение». Это буква «алеф» и буква «ламет». В хасидизме объясняется, что буква «алеф» — это как бы связано с как бы раскрытием интеллекта, то есть переходом от уровня «кетер» на уровне интеллектуальных сил, а буква «ламет» связана с, как бы, с переходом от сил интеллекта на уровень эмоциональных сил, то есть семи сферот. То есть есть две буквы, которые означают учение. Это буква «алеф» и буква «ламет». Соответственно, в книге Йов написано «Ялфеха хохма, я буду учить тебя мудрости, ялфеха бина, я буду учить тебя пониманию». Рабейну Бахья объясняет, что как бы почему я буду учить тебя мудрости, что это значит, что я буду давать тебе мудрость, то есть почему это называется обучение, что как будто бы алеф — это источник мудрости. Но в хасидизме объясняется, то есть он говорит, что пела и алеф — это как бы одно и то же, но в хасидизме говорится немножко по-другому. В хасидизме говорится, что пела — это, что алеф — это мудрость, то есть как бы ли это источник мудрости, а пела, то есть в котором буквы перейдут в другую сторону, как бы перевернуты, то есть не в том порядке, это источник, как бы, который стоит еще выше, чем источник мудрости. То есть мудрость — это сила внутренняя человека, то есть которая, хотя как бы это самая тонкая из сил, потому что мудрость — это как бы хасидизм объясняет, что это сила кохма, то есть как бы сила ничего. Ма — это как бы ничто. Почему? Потому что эта сила, в ней как бы раскрывается только искра идеи. А, соответственно, алеф — это как источник этой силы. А пела — это еще более высокая вещь. То есть это чудо. Но с другой стороны, в хасидизме рассматривается этот отрывок с другой смысле. Что значит осе пела? Почему именно написано не боре, не юцер, а написано именно осе? Осе — это действие. То есть есть у нас несколько уровней. Есть брия, боре — это как бы творит. Йоцер придает форму. И осе — это именно как бы простое действие. То есть в этом стихе написано именно осе пела. И хасидизм это приводит на следующем, как бы объясняет это на следующем уровне, что по отношению ко Всевышнему даже пела, то есть что такое пела? Пела — это как бы источник мудрости. Это находится на уровне действия. То есть Всевышний, он бесконечно выше всех как бы категорий, которые как бы описываются в Кабале, то есть различные уровни божественности, то есть сферот и так далее. То есть Всевышний, как бы он бесконечно выше всего, поэтому по отношению к нему даже пеле находится, можно описать только на уровне как бы физического действия. То есть по отношению к нему даже пеле, то есть это не так, даже мудрость, это источник мудрости, это всего лишь как уры, так находится на том же уровне, что уровень асия, уровень действия. То есть, ну, рата гилот осе пеле. Здесь еще приводится, кстати, один стих. Сейчас посмотрим, где он. Это, наверное, в вечерней молитве. Молитве Марев. То есть мы говорили о стихе, который приводится в утренней молитве. А в вечерней молитве приводится стих. Кто подобен тебе, Господь? Кто подобен тебе среди сильных? Но рат и гилот. Это же, да, приводится этот стих на самом деле, да. То есть этот стих, который приводится в утренней молитве, он приводится... Да, в вечерней молитве приводится так, что Всевышний будет царствовать во веки веков. Это приводится еще в вечерней молитве. То есть, а мы отметим, в вечерней молитве тоже говорится про переход через Красное море. Я читал в одной книге, в которой написано, что как бы вся музыка, которая существует в мире, и все песни, они как бы берут свой духовный источник из песни, которую пели евреи во время перехода через Красное море. То, что мы знаем об этом? Что мы знаем, что, как говорится в Талмуд, что «Зекели ванвегу» — это мой Бог, и я буду украшу его. Что говорит Талмуд, что даже каждая служанка там сказала, как бы увидела больше, чем пророк Йехезкель. Потрясающее объяснение, которое мне очень обратил внимание. Тоже приводит Рабейну Бахья на это. Он говорит о том, что женщины потом вышли и танцевали в хороводах. Раши пишет здесь следующую вещь. Раши пишет, что еврейские праведные женщины... Почему написано, что они танцевали с бубнами? Откуда у них бубны взялись? Вот, из хороводов. И он в Раши пишет, что еврейские праведные женщины знали, что Всевышний будет вершить им чудеса, и вынесли с собой бубны из Египта. То есть они знали уже заранее. Вот. А вот что пишет Рабейну Бахья. Он здесь объясняет о том, что тоже пишет о том, что Мирьям с женщинами пели эту песню и так далее. Приводит комментарии, в котором говорится, что Сара была пророчицей, как Мирьям, или даже более великой. Вот, и что матери были более великими пророками, чем наши праотцы. И он здесь пишет следующую вещь, что великие основы в Торе были объяснены женщинами. Например, будущий мир, который называется «одеянием жизни», был описан кем? Был описан Авигаэль. Авигаэль — это была одна из жен царя Давида. Когда Давид преследовал, решил там, как бы наказать его, ее мужа, в то время, на тот момент, которого звали Наваль, который отказался помочь царю Давиду, и тогда он решил его наказать, его жена Авигаэль вышла навстречу Давиду, и она сказала ему, что следующая фраза, что как бы ты не должен делать, и так далее, как бы в своей речи она сказала, и будет душа господина моего окутана одеянием жизни. О чем она говорит? Она говорит о будущем мире. И мы знаем, что будущий мир является одной из основ Торы, но в Торе нигде про это не написано. Но в Танахе есть буквально упоминание будущего мира, где? В речи у Авигаль. Следующая вещь — воскрешение из мертвых и порядок молитвы описан кем? Он описан Ханой. Хана — это была мать пророка Шмуэля. Кстати, если обратить внимание на ее речь, это по сути развитие тоже идеи песни Гаазину. То есть я не буду сейчас разбирать детально то, что ее молитву, но ее молитва... Я недавно купил книгу, которая занимается параллелями между Торой и различными книгами Танаха, и также между Тегилим и различными книгами пророков, то есть в которой как бы показывается, насколько как бы язык книг псалмов, то есть язык, что насколько как бы псалмы являлись источником вдохновения для пророков. И также, как бы, вот, например, песня Ханы, которое было еще раньше. То есть, как бы ее песня является источником тоже для некоторых псалмов. Откуда берется ее вдохновение? Оно берется из песни Газину. То есть она, по сути, в своей песне, в которой говорит то же самые вещи, что Всевышний, как бы он, стоит надо всем, и все перемены, которые происходят в мире, у них источник — это именно от Всевышнего. И мы из нее учим, как бы, многие вещи, связанные с молитвой. Это Хана. А идея переселения души берется от женщины Тукоид. То есть это женщина, которая пришла к царю Давиду. И для чего? Для того, чтобы убедить его, что он должен вернуть своего сына Авшолома. Что она говорит в своей песне, в своем обращении к Давиду? Она говорит: «Кило нидах, мимену нидах». То есть, почему это связано с Гильгулем, переселение души? Потому что она ему говорит, что как бы не будет откинут им никто. Что это значит? Что как бы, и что там говорится о том, что Всевышний будет думать о душе и так далее. Почему? Потому что «Кило нидах, мимену нидах». То есть, нидах — это как бы оттолкнутый. Не будет оттолкнут ими никто, кто как будто бы был оттолкнут им. Что имеется в виду, что как бы душа человека переселится дальше в другого человека, и как бы через это будет его исправление. То есть через кого эта идея открыта? Это открыто через женщину, которую Йоав попросил для того, чтобы она пришла к царю Давиду и убедила его в том, что он должен вернуть себе своего сына Авшолома. И учили мудрецы в трактате Мегила, что есть было 7 пророчеств. Сопророчит Сара, Мирьям, Хана, Двора, Холда, Авигали, Эстер. И они соответствуют 7 качествам. То есть не просто так их было 7. Оказывается, у этого есть свое как бы каббалистическое значение. То есть почему именно было 7 женщин-пророчиц? Не больше и не меньше. То есть мудрецы в Талмуде, в трактате Мегила, да, в 14-й, перечислили 7 женщин-пророчиц. То есть некоторые из этих женщин, Холда, она была в то же время, если не ошибаюсь, когда был пророк Ишаяху. То есть она была его современницей. Авигаль — это была жена царя Давида. Хана — это была мать пророка Шмуэля, а Двойра — это пророчество, чье пророчество мы читаем на этой неделе, в субботу, потому что в ее авторе, то есть в нашей авторе, приводится отрывок, который связан с Двойрой. Почему? Потому что победа над Сисра, который был военачальником царя Явина, была одержана на реке Кишон, то есть как будто бы, то есть связана была с водой. И это чудо как бы связано с чудесами нашей головы при переходе через Красное море. Так, то есть я сказал, что мы не будем останавливаться на песне, но я решил, как бы, тем не менее, мы, да, остановились. И, то есть, вот этот стих, по крайней мере, один из нашей песни мы попытались объяснить. То есть мы, если заметим, то есть, как я сказал до этого, что песня делится на несколько частей. То есть эти части — это как некоторые как бы ключи, идеи, относящиеся ко Всевышнему, и потом идут как бы описания событий некоторых. То есть, например, кто подобен тебе. То есть, например, дальше говорится, кто Всевышний будет царствовать во веки веков. А до этого говорилось как раз, что правая рука твоя Всевышняя поясывается силой, правая рука Всевышнего твоя поражает врагов. Кстати, два буквально слова про фразу «The Kele Ven Veru», то есть «Это Бог мой, я украшу его», «Бог моего отца, и я буду прославлять, возвышать его». Из этого стиха учат реальный закон. Какой закон из этого стиха учит? Из этого стиха учат обязанность, которая называется «Гидур Митсва». «Гидур Митсва», слово «гидур» — это значит «великолепие заповеди». То есть это мой Бог, и я украшу его. Что имеется в виду? Что если человек исполняет заповедь, он должен исполнять ее великолепным образом. То То есть, что это значит? Как Раши пишет, «Етнаэлэ фанабэ митцвот», то есть, «украсться перед ним в заповедях». Что значит «украсться»? Имеется в виду, что, например, если человек хочет, есть как бы цена у итрога, или есть цена у тфилина, или еще какой-то, то есть, как бы треть этой цены, это называется «гидур», то есть, «великолепие заповеди». Причем мудрецы говорят такую вещь, что треть это от человека, остальное от Всевышнего. И это потрясающая вещь. Почему? Потому что почему я сейчас вспомнил одно интересное объяснение, довольно важное. Это объяснение приводит Рабейну Цада, какой он излюблен. Рабейну Цада, какой он излюблен, это был хасидский рэби, который как бы являлся продолжателем школы котского рэби. То есть, если мы приведем, что у Магида из Меджерич был ученик, которого звали Ицак, Яков Ицхак, его звали Ясновидец из Люблина. У него был ученик, которого звали Игуди Акодыш, святой евреец Пшисха. У него был ученик, которого звали Симха Бунин Пшисха. Учеником Симха Бунин Пшисха был котский рэби. И у котского рэби был ученик, которого звали Раби Мордехай из Бицы. То есть такая как бы цепочка. Это довольно важно. На самом деле это очень важные вещи, которые надо знать, как бы некоторое развитие хасидской философии, потому что в хасидизме есть много совершенно как бы разных путей служения Всевышнему, и есть пути, кроме всего, как бы это подход к разным идеям. То есть, например, Хоза излюблен, его ученик, которого звали Игуди Акодыш из Пшисха, считается, что разница в их как бы философии главная. И между им, как бы, почему эти две личности необычайно интересны? Почему? Потому что, как бы, хасидские истории полны такими, как бы, совершенно загадочными сюжетами конфликта между учителем и учеником. То есть, обычно идея конфликта, она не существует в еврейской литературе. Это тема, как бы, для нееврейской литературы. Но в еврейской литературе, в хасидских историях полны совершенно необычные идеи о том, что как возник конфликт между Игуди Акодыш и Пшисха, то есть учеником и учителем. И говорится, что Хоза излюблен считал, что как бы хасидизм должен быть донесен до каждого еврея. То есть хасидизм для всех, в то время как ученик его считал, что хасидизм это только для элиты. То есть хасидизм как бы закончится тогда, когда он станет достоянием всех. То есть когда он будет доступен для всех, в этом прибудет конец хасидизма. И, соответственно, его учение было как бы направлено только для самых как бы выдающихся. Для маленького круга учеников, но зато как бы для самых выдающихся учеников. И, соответственно, как бы длинная цепочка такая вот их... Соответственно, котский рэби, который известен, как бы его путь, это известно как качество истины, правда. Это то, что как бы было главной идеей котских хасидов. Есть такая идея, которая как бы привел наш Машпия на одном из уроки, что котский рэби сказал, что про цемах, он говорит, что цемах цедек говорит на небесах, а я говорю... как бы именно как бы в человек, он сказал как бы фразу как бы в пупок, то есть как бы он сказал так буквально, то есть как бы я говорю прямо к человеку как бы непосредственно, то есть их звали одинаково, их звали Менахем Мендел, то есть они были примерно современниками. Вот, так, соответственно, Хоза и Цады, какой он излюблен, является как бы его язык, как бы и вообще как бы его... путь толкования Торы, Агады, вообще он как бы выработал совершенно необычный путь толкования. То есть, как бы это целое, как некоторая новая философия, в принципе. Поэтому его книги необычайно популярны как бы среди книг, в книгах, которые комментируют Тору, можно найти его имя очень часто. И у него есть книга, в которой он объясняет основы заповедей. То есть как бы своего рода как Сефер а-Мицвот, книга заповедей. И он рассматривает там аспекты веры. Почему? Потому что Маймонид описал, что вера, то есть есть заповедь верить во Всевышнего. И эта заповедь, как бы, то есть то, что написал Маймонид, являлось большим вопросом. То есть что это значит? Что означает заповедь верить во Всевышнего? Как это понять? Почему проблема с этим? Потому что если есть заповедь, значит эту заповедь кто-то дал. Всевышний не может дать заповедь верить во Всевышнего. То есть Всевышний... Почему? Потому что если как бы перед нами Всевышний, он не может нам сказать, верьте, что я существую. Мы знаем, что он уже к нам обращается, значит мы верим, что он есть. То есть как может быть заповедь верить во Всевышнего? И, соответственно, комментаторы говорят, что? Что заповедь веры относится не верить, что он существует, а верить, как, что как бы его суть возвышается над всеми нашими представлениями о нем. То есть, что это то, что мы говорили на комментарии этого стиха хасидский, Осе Пела. То есть, он как бы возвышается над всякими даже самыми необразимыми, невообразимыми нашими вещами. То есть, они как бы ничто, и они не имеют никакого подобия по отношению ко Всевышнему. То есть, как бы все наши представления нашего разума, они не могут ничего постичь по отношению к Богу. И, соответственно, вера относится к чему? Не для того, чтобы мы, в отличие как от других как бы, религий, которые представляют Бога как душу Вселенной, как некий космический разум или как космическую душу. Для нас Бог это не космическая душа и не космический разум. Бог как бы для нас выше всех наших представлений. То есть это к этому относится вера. То есть что такое вера? Вера это то, что не может постичь разум. Наш разум постигает Бога именно как некоторую космическую душу. Но он объясняет, что заповедь веры это именно вера сама. В каком плане? В том, что вера должна пронизывать действия человека. И он это связывает как раз с этим стихом «Зекели ван вегу» с идеей «Гидур мицва». Почему? Потому что в Талмуд говорит, что до трети это за счет человека, после трети это за счет Всевышнего. Что это значит? Это значит, что, например, если перед человеком есть этрог, который стоит, например, $1000, а человек берет и спокойно его покупает. Почему? Потому что он знает, что это не за его счет. То есть он знает, что как бы треть он заплатил, но остальное это уже не за его счет. То есть этому нету предела. Но обычный человек как бы не готов на это. То есть что или другая вещь. Говорится, что тот, у кого есть что кушать, он волнуется о том, что будет завтрашний день. Он называется катней муна. То есть он как бы у него маленькая вера. То есть это и Раши пишет, что после разрушения храма, то есть Талмуд говорит, исчезли аншей и муна. То есть люди веры исчезли. Что такое вера? Не исчезли люди, верующие в Бога. Кто такие аншей и муна? Это люди, которые точно знают, как бы во всех своих действиях, что миром управляет Всевышний. То есть это не только те, кто верят, а те, кто могут абсолютно спокойно сделать действия, без всяких как бы размышлений, зная, что как бы это действие, например, как по отношению к субботе и праздникам, написано, что все расходы на субботу покрываются Всевышним. То есть человек, например, возьмет и потратит все свои деньги, которые у него есть в банке, на один шаббат. Говорится, что он будет человек веры. Почему? То есть, а тот, кто не сделает это, думая о том, как он будет дальше жить, это как бы уже не аншей муна, не люди веры. То есть, что такое человек веры? Это человек, который абсолютно спокойный, то есть, как бы без всяких размышлений, это сделает, поскольку для него абсолютно однозначно то, что говорят мудрецы. То, что все остальное будет за счет Бога. То же самое дот в отношении к заповеди. Треть за счет человека, а дальше это за счет Всевышнего. То есть зекели ван вегу, гидур митсва. То есть польшу треть, после трети Всевышний все покроет. То есть тот, кто это может спокойно сделать, тот называется аншеймуна, человек веры. Соответственно, вера это некоторое... Дальше, кстати, в нашей главе, если мы сможем до этого дойти, Рабейну Бахья объясняет, что слово иммуна имеет какое значение? Имеет значение тренировка. То есть человек натренированный. Слово иммуна мы переводим как вера, правильно? Я боюсь сказать, что это да, потому что потом...
Будет нет.
Вот, потом мне покажут кулак с неба и скажут, что я ошибся. Вот, то есть слово иммуна на иврите, слово... Уман. Уман это кто? Это ремесленник. То есть уман это ремесленник. То есть что это значит? Это человек, руки которого натренированы делать какое-то действие. То есть умуна, слово леамен на иврите это тренировать. То есть человек натренированный. То есть что значит, что он как бы верит? Имеется в виду, что он натренирован. В чем? В своем как бы ощущении Бога. То есть для него как бы вера в Бога, мы переводим вера. Вера это некоторое абстрактное понятие. А здесь говорится иммуна. Иммуна это как ремесло, некоторое что связанное с руками. То есть для человека ощущение Бога это нечто как вот для ремесленника делать что-то практически. Он делает автоматически, его руки натренированы. То же самое для человека... который верит в Бога, для него Бог это нечто как бы абсолютно реальное. На уровне как бы мастерства рук. То есть для него это ощущение того, что Всевышний присутствует в мире. Кстати, слово иммуна и слово эмет связанные слова. Слово истина, эмет, и слово иммуна. Это два похожих связанных слова. Почему? Потому что буква нун в иврите это специфическая буква, которая падает. Она выпадает. Это буква довольно слабая в произношении. Она произносится как бы носом. Носовая буква. Вот, кстати, в нашей главе Клиокар говорит, что слово «ман» содержит в себе две буквы, которые как бы носовые. Буквы «мэм» и «нун». И разбирает это в связи, как бы в связи с тем, что «ман» был связан с запахом и с вкусом. То есть он дает этому некоторое значение. То есть почему именно две эти буквы используются в слове «ман». Вот, так эта буква, она выпадает часто из слова. Например, слово «нофель» падает, начинает, а будет ли «поль» упасть. Буква «нун» выпадает. И так часто происходит. Вот, соответственно, кстати, буквы «нун» нету в песне, которую мы читаем. «Тегила ле Давид», песня Давида, там нету буквы «нун».
По всей песне?
Буква «Тегила ле Давид», «Ашрей», то есть, которую мы начинаем со слов «счастливо сидящий в доме твоем». Это конец, это отрывок из другого псалма. Сам псалом начинается со слов «Тегила ле Давид», песня Давида. Она построена по алиф-бет. По алфавиту. В ней есть все 22 буквы, кроме буквы «нун». Буква «нун» отсутствует в ней. Почему буква «нун» отсутствует? Мудрецы говорят, что «нун» связано с падением. А какой следующий стих? Начинается на самых. «Сомех ашем леколь нофлим», что Всевышний поддерживает всех падающих. То есть как будто бы, если бы там была буква «нун», что еврейский народ бы был... исчез бы, ассимилировался, он бы исчез из истории. И Всевышний, как будто бы Давид увидел такой вот трагический конец еврейского народа, исчезновение, и поддержал его в своем ясновидческом духе. И этот стих следующий говорит, поддерживает Всевышний всех падающих. То есть загадка, что буквы «нун» нету.
Амоса?
То есть, кстати, это интересная вещь, которая следует серьезного внимания, что есть в псалмах есть несколько таких песен, которые построены на алиф-бейс. Ни одна из них не начинается словом «мизмор», словом «мизмор» — это песня, они все начинаются с фразы «Ле Давид», то есть это то, что принадлежит Давиду. Есть несколько вот таких псалмов. Одна из них мы тоже читаем во время молитвы Шахрис, во время Таханун. «К тебе, Всевышний, я вознесу свою душу». Она построена на Алиф Бейс. 37-й псалом построен на Алиф Бейс. И, если не ошибаюсь, еще один псалом построен на Алиф Бейс. И, как ни странно, в каждом из этих псалмов не хватает каких-то букв. То есть, и это интересная вещь. То есть, мудрецы нам объяснили по отсутствию буквы «Нун» в «Тегилалы Давид», песне Давида, которую мы читаем 3 раза в день. И в Талмуде говорится, что всякий, кто читает «Тегилалы Давид» 3 раза в день, обещано ему, что у него есть удел в будущем мире. Как раз в своем комментарии на нашу главу Рабейну Бахья объясняет, что именно за счет, что там присутствует буква еврейского алфавита, то есть буква еврейского алфавита — это как бы источник всего, источник всей Торы, и как бы это высший источник, и поэтому отрывок, который мудрецы говорят, что мы читаем 3 раза в день, Тегилалы Давид, обещано человеку, что у него есть удел в будущем мире. Также и 37-й псалом, в нем тоже есть все алиф бейс. И псалом 25, если не ошибаюсь, который говорит, что «К тебе, Всевышний, я вознесу свою душу». В нем есть, он построен тоже на алиф бейс. В нем отсутствуют буквы бейс, вав и куф. 3 буквы в нем отсутствуют. В 37-м псалме тоже отсутствуют 3 буквы. И это интересная вещь. То есть, несомненно, как сам факт, что этот псалом имеет такое построение, но при этом, что некоторые буквы отсутствуют, имеет в себе некий смысл. Загадочный для нас, но, тем не менее, как бы это говорит о нескольких вещах. Первое, что буквы с древних времен, то есть это не некоторая как бы наша фантазия, что каждая буква имеет какое-то значение специфическое. То есть каждая буква в отдельности, кроме того факта, что как буквы составляют для нас слова, каждая буква в отдельности — это некий самостоятельный символ. Именно по этой причине как бы какие-то буквы отсутствуют в одном из этих псалмов. Следующий рассказ, то есть мы сделаем паузу, как бы, поскольку мы разобрали один отрывок, части, отрывок из одного отрывка. Следующий отрывок нашей главы рассказывает о месте, в которое пришли евреи. Это место называлось Мара. Начинается он со слов. «Ваеса Моше эт Исраэль миям суф». Написано, что «И отправился Моше, Ваеса Моше эт Исраэль». То что это значит? Раши здесь пишет, что евреев нужно было оторвать от Красного моря. «Ваеса Моше эт Исраэль миям суф», что Моше понадобилось оторвать евреев от Красного моря. Почему это надо было сделать, оторвать их? Потому что там было много драгоценностей на лошадях египтян. Евреи собирали эти драгоценности и, соответственно, не хотели уходить оттуда. В хасидизме говорится, что это было не просто так, оказывается. Более того, говорят, что там они забрали больше драгоценностей, чем вынесли из Египта. В хасидизме объясняется, что эти драгоценности, оказывается, связаны с серьезной идеей, что у нас есть как бы 2 вида служения Всевышнему. Один из них, который называется исправление этого мира, то есть это как раз собирание искр святости, которые спрятаны в физических объектах. И на самом деле это то, что думали евреи, чем они должны заниматься. То есть они не собирали золото и серебро чисто как бы в обычных целях. Они считали, что так же, как они вынесли искры святости из Египта в тех драгоценностях, которые они взяли у египтян, так же как бы то золото и серебро там, на море, Это та же самая идея. Но Моше как бы должен был их оторвать. Это для чему? Потому что как бы цель, которая была впереди, то есть получение Торы на горе Синай, стоит выше этого. И пришли они в Мару. И здесь говорится, и шли три дня в пустыне, и не нашли воды. Из этого стиха наши мудрецы, оказывается, то, что называется Доршей Рашимот, толкующие, Рашимот записанное, то есть Рашум это как Шима, это как отпечаток, то есть толкующие отпечатки, Доршей Рашимот. И слово «рошум» — это «рошем», это как отпечаток. То есть толкующие отпечатки, то есть это довольно интересная вещь. Кстати, в комментарии, опять-таки, в комментарии Рабейну Цада Кокоэна, раз мы его сегодня упомянули, он объясняет, что такое «доршей рошумот». Он говорит, есть такая мишна в трактате «Сангидрин». Говорится, что все евреи имеют удел в будущем мире. Но это те, кто не умеет удела в будущем мире. И перечисляется несколько царей и несколько обычных людей. И перечисляется, несколько как бы категорий грешников. То есть перечисляются как бы и частные люди, цари и обычные люди. То есть перечисляется царь Ахав, то есть Ервам, Ахав, Менаше и... то есть третьих царя, потом Гихзи, Авшолом и Билам, я не помню детально, то есть всех семерых, чтобы не ошибиться. И, соответственно, дальше перечисляется поколение потопа, поколение Вавилонской башни и так далее. Написано в Талмуде дальше, что Доршей Рашимот говорят, что у всех есть удел в будущем мире. И они толкуют стих из книги псалмов царя Давида, это псалом, я не помню какой, в котором говорится там про Гелат и про Менаше и так далее, и так далее, и так далее. И этот псалом, они говорят, что в этом псалме говорится, что как бы на самом деле у всех есть удел в будущем мире. Как объясняет Цада Кокоэн эту идею? Он говорит, что Доршей Рашимот, их уровень постижения как бы Торы, находится на уровне как бы постижения сути. То есть мудрецы в Мишне говорят, что есть семь людей, у которых нет удела в будущем мире. Они говорят на некотором уровне их души. Но кто такие Доршей Рашимот? Рошем это отпечаток, Драша это толкование, то есть раскрытие отпечатка буквально. То есть драша это как бы изучение, буквально как бы обширное толкование о некотором объекте. Поэтому в трактате Хагига говорится, что не толкуют о колеснице. Что значит не толкуют о колеснице? Имеется в виду, что нельзя как бы публично говорить о колеснице. Или колесница, то есть... О тайнах Торы нельзя толковать. То есть, что имеется в виду толковать? Как обычная лекция, нельзя давать такую обширную лекцию. То есть, можно... Это называется драша. Слово драша связано как бы с чем? Оно связано с принятием свидетельства, когда судья, к нему приходят свидетели, и он начинает делать дришу. Что значит дришу? Он как бы исследует свидетелей, он исследует их свидетельство, насколько оно точное, задает им разные вопросы и так далее. То есть это называется дриша или драша. То есть это толкование. Кто такие Доршей Рашимот? То есть Рошем – это отпечаток. Доршей Рашимот – это те, кто толкуют об отпечатках. Что такое отпечаток? Это как бы суть еврейской души. То есть Доршей Рашимот говорят, что у всех есть удел в будущем мире. Почему? Потому что на уровне, так объясняет Цада Кокоэн излюбленно, потому что на уровне сути еврейской души она как бы не подвержена никаким как бы негативным влияниям. Несмотря на то, что Мишна говорит, что есть у всех евреев есть удел в будущем мире, а у семерых нету, тем не менее, на уровне как бы сути, у всех есть удел в будущем мире. То есть Дорши и Решимот, они как бы говорят, что на самом деле из этого уровня есть уровень, который не подвержен разрушению, и поэтому как бы они Доршим, что значит Доршим, они как бы раскрывают этот уровень и как бы восстанавливают через него вечность данной личности. То есть это он описывает, кто такие Дорши и Решимот. Так что Дорши и Решимот говорят по поводу этого стиха? Они говорят, что в этом стихе заложена основа нашего обычая, что мы читаем Тору 3 раза в неделю. В субботу, в понедельник и в четверг. Почему? Потому что что здесь написано? Что лишь шли 3 дня в пустыне и не нашли воды. То есть из этого учат, что вода — это Тора. И что 3 дня нельзя прожить без воды. Что имеется в виду, что 3 дня нельзя прожить без Торы. И Эзра, когда евреи вернулись из Вавилона, он сделал постановление, чтобы читали Тору когда? Читали Тору в понедельник и в четверг. То есть таким образом мы от субботы до понедельника у нас проходит 1 день воскресенья без чтения Торы. От понедельника до четверга у нас проходит 2 дня, это вторник и среда. И от четверга до субботы еще 1 день. То есть постановление читать Тору по субботам, это было постановление Моше, и потом Эзра постановил читать Тору в понедельник и в четверг. Откуда мы это учим? Учим из этого стиха, что шли 3 дня без пустыни и не нашли воды. То есть Дорши и Решимот, те, кто учит как бы Решимот, отпечатки, то есть как бы суть вещей, они говорят, что в этом стихе заложена идея чтения Торы 3 дня раза в неделю. Вот, то есть этот стих связан с некоторым, как бы, некоторым законом. И пришли в Мару и не могли пить воду из Мары, потому что они были горькие. И поэтому назвали это место Мара. И начали жаловаться на Моше и сказали ему, что мы будем пить. И дальше, следующий стих, мы не бы разберем, он совершенно необычный. Почему этот стих необычный? Потому что этот стих содержит в себе одновременно колоссальное количество информации. И я думаю, что очень редко в Торе можно найти стих, в котором сразу как бы описывается столько глобальных событий. Написано в этом стихе, и молился он Всевышнему в Ицак. Слово цаака – это кричать. Причем есть похожее слово. Есть слово цаак, и есть слово заак. Заак – это как бы вопить и кричать. Слово буква цадик и буква заин, они часто меняются одна с другой. И интересная вещь, что мы в этом году читаем 107-й псалом Рэби. В этом 107-м псалме приводится, это псалом, посвященный 4 видам людей, которые должны благодарить Всевышнего. Это тот, кто выздоровел, тот, кто вышел из тюрьмы, тот, кто перешел через пустыню, и тот, кто переплыл через море. Так интересная вещь, что в нашем псалме в 107-м про 2 из них говорится «Ваицеку эль Гашем», и при 2 из них говорится в языку Эль-Гаше. Наш 107-й псалом, который мы сегодня сейчас читаем, он говорит про тех, кто прошел через пустыню, в Ицаку Эль-Гашем бецар лахем, и они в Ицаку и кричали ко Всевышнему, когда им было горько, когда им было как бы цар лахем, было тесно. Следующий отрывок, в котором говорится про тех, которые были в тюрьме, написано «в языку», и «возопили ко Всевышнему, когда им было тесно», написано «в языку» через «зайн». Следующий отрывок, в котором говорится про тех, кто был болен, говорится тоже «в языку», и «возопили ко Всевышнему». И следующий отрывок, в котором говорится, что те, кто переплыл через море, написано «в ицаку». Кричали в Ицак. Кстати, мы обратим внимание, что те, кто шли через пустыню, и те, кто плыли через море, это как бы нечто, что не зависит от человека. В отличие от этого, в этом псалме тот, кто сидел в тюрьме, и тот, кто был болен, здесь описывается как нечто, что человек как бы сам был причиной того, что он попал в это состояние. То есть мы видим, что есть не только разница, то есть есть некоторая разница между Ваицак, Ваизак, хотя буква как бы Цадик и Заин это взаимозаменимые буквы, то есть это как слово шипящие буквы, буквы, которые происходят как бы из одного источника как бы речи, они взаимозаменимы в иврите. То есть буква Цадик и буква Заин, они могут друг друга заменять. Так же, как буква Бейс и как буква Вав могут заменять друг друга. Вот, соответственно, Вейзаку, Вейцаку — это похожие слова. Но тем не менее, те, кто был в тюрьме, те, кто был болен, написано Вейзаку и возопили. Вейцаку и кричали. И есть, я читал объяснение одно у... Если не ошибаюсь, у Раби Соловейчика, в котором объясняет, что слово «вайзаку» — это как бы гораздо более сильная форма. То есть «вайцак» просто кричал. «Вайзак» — это как будто бы, когда человек собрал других людей, чтобы они как бы кричали вместе с ним. То есть он как будто бы возопил, он как бы собрал... То есть это не просто, что он кричал, как бы вот он кричал ко Всевышнему. То есть он как бы сделал так, чтобы кто-то кричал вместе с ним. То есть это более сильная форма. Неважно, тем не менее, здесь написано «Ваицак». И он обратился ко Всевышнему и показал ему дерево Всевышний. И бросил его в воду и усластил воду. Окей. Шам... Сам лохок у мишпат вышам нисеху. Там он установил ему закон, хок, у мишпат, мишпат тоже закон, и там он испытал его. Мне кажется очень интересным, что в одном стихе приводится сразу несколько вещей. Первое. Что он кричит, что Моше кричал ко Всевышнему, он показал ему дерево, бросил воду, и вода стала сладкой. Но вторая часть стиха, которая на первый взгляд содержит в себе колоссальную информацию, и она должна была бы быть как бы отдельным стихом, здесь это один стих. То есть там он установил ему закон, хоку мишпат и шам нисеху, там он испытал его. Кроме того, непонятно, какой закон, что такое хок, и что такое мишпат, и в чем он его испытал. То есть, какой... Здесь не написано, что было это за хок, и не написано, что это был за мишпат. Это является для нас большой загадкой, Тора ничего об этом не говорит. То есть, такое некоторое есть отношение, ощущение некоторой спешки, что как будто бы есть... Моше воскричал, ему Всевышний быстро показал дерево, он быстро его бросил в воду, и там он ему установил какие-то законы. То есть то, что в одном стихе дается такое количество информации, создает такое ощущение, как будто бы здесь есть какое-то состояние спешки. Спешка куда? То есть есть выход из Египта, есть получение Торы. Получение Торы – это «Анхи Гашем Элохеха» – «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». То есть вчера ты был рабом, который ходил, собирал там хворост в Египте. Сегодня ты стоишь и напрямую беседуешь со Всевышним. То есть насколько колоссальная перемена должна произойти в человеке. То есть он как бы выходит из рабства, и через 50 дней он беседует с Богом. И за это время должна произойти колоссальная трансформация в его личности. И вот этот стих как будто бы говорит, что должно быть все происходить необычайно быстро. То есть как будто бы должна быть какая-то экстренная, быстрая, необычайно быстрая трансформация. Шамс там, в том месте, он дал ему закон, Хок и Мишпат. сам положил перед ним законы Хоку, Мишпат, и там испытал его. То есть как будто бы быстро нужно дать человеку какие-то знания, чтобы он мог двигаться дальше. А? То есть до дарования Тора человеку нужно быстро дать что-то, чтобы он мог быстро продвинуться вперед. То есть все эти отрывки Торы, какие здесь есть отрывки? Этот отрывок, потом отрывок с маном, это ман, парша таман, в которой тоже говорится про испытание. Слово «испытание» упоминается здесь, упоминается в отрывке, связанном с маном. Мы, наверное, сегодня не успеем разобрать тот отрывок. Потом говорится отрывок, где евреи опять просят о воде. И Моше идет там посохом, бьет по скале, источник с водой раскрывается из скалы. И следующий отрывок – это война с Амаликом. Первое сражение, которое происходит евреев. То есть эти все отрывки – это как быстрое такое экстренное формирование еврейского народа. То есть как бы, что такое война с Амаликом? И Моше говорит Иошуа: выбери нам людей и выйди, сражайся с Амаликом. То есть что значит выбери нам людей? Из кого выбирать? Нужно выбирать этих людей, из людей, которые как бы никогда не воевали. То есть это как бы быстрое такое, как бы все эти отрывки описывают как бы необычайно быстрое воспитание евреев. То есть как бы их нужно быстро подготовить. То есть как будто бы внезапно произошла война, и люди никогда не служили в армии, никогда не воевали, не сражались. Нужно за 50 дней провести с ними подготовку, которая как бы в обычном состоянии занимает много лет. И вот этот стих, в нем есть такое чувство вот этой быстроты. Как пишет Раши, что Раши пишет? Оказывается, что объяснение Раши является загадочным объяснением. Совершенно необычным. В чем оно необычно? И комментаторы бьются над его объяснением, и в принципе мы не знаем, откуда оно взялось. Что Раши здесь пишет? Шам сам лохок. В Маре дал им часть отрыв глав Торы для того, чтобы занимались ими. Шаббат, красная корова и Диним.
Что?
Диним. Диним – это как бы законы судов. Откуда он берет это? Он берет это из трактата Сангедрин, вроде бы. То есть какие три заповеди были даны там? Что значит, сам там дал ему закон? Он дал ему три заповеди. Шаббат, красная корова и Диним. Диним – это законы имущественных отношений. Оказывается, в трактате Сангедрин нету ничего про красную корову. Там говорится про что? Про заповедь, про шаббат и про почитание родителей. Так говорит Талмуд, что шаббат, кибут авэм, вединим. То есть какие заповеди были заповеданы в Маре? Шева митсвас бней нох, семь заповедей потомков сыновей Ноха, которые уже существовали. Шаббат, суббота. Почитание родителей и Диним. Откуда Раши взял красную корову? Причем есть еще один отрывок. Этот отрывок приводится в другом уже, где он приводится в Михилте. И на самом деле этот отрывок переводится в Таргум Йонасан бен Узель. Таргум Йонасан бен Узель говорит следующую вещь. И там он дал им законы субботы и почитание родителей, и законы нанесения как бы ущерба, и штрафы для виновных. То есть идея штрафов. Штрафы. Что-то есть разница между компенсацией и между штрафом. Почему? Потому что компенсация – это компенсация нанесенного ущерба, которая в принципе логически как бы следует. Кнас, штраф – это специфический закон, установленный Торой. Это как некоторое дополнительное наказание. Mm-hmm. То есть он не связан с common sense. Common sense, как бы общий, как бы здравый смысл, не может установить понятие штрафа. То есть штрафы Тора устанавливает кроме... Почему? Потому что, например, в настоящее время суд не судит Динесу законы, связанные со штрафами. Потому что штраф – это специфическое полномочие то, которое имеет Тора, и только человек, имеющий смиху, сейчас нету людей, нету смихи, мы говорили на прошлом занятии, что сейчас смиха имеет совершенно другое значение. То есть смиха дает человеку возможность судить, именно наказывать. Почему? Потому что наказание – это не компенсация ущерба, а это нечто большее. Например, человек украл, у него нечто вернуть, он должен платить двойную стоимость. Двойная стоимость – это штраф. То есть, и, соответственно, в Михилте есть несколько два мнения. Одно мнение Раби Игошуа, другое мнение Раби Лезера бен Модаи. И оба из них ничего не говорят про красную корову. Откуда Раши взял красную корову? Красная корова нигде не упоминается. Откуда Раши это взял? Я не успел сегодня взять, есть комментарий Раби Лезера Мизрахи, это два комментария именно на Раши, в котором он говорит, дает свое объяснение. Как бы он не объясняет эту вещь, в принципе, там. И комментарий Магарала из Праг, в котором он объясняет это с точки зрения Агады, то есть такой на уровне драж. И я видел комментарий его ученика, которого звали Раби Мордехай Яфа. Он, его комментарий называется «Лавуш Ора», то есть «Одеяние света», в котором он спорит со своим учителем и говорит, что весь его комментарий, он как бы чрезмерный. Почему? Потому что Раши, несомненно, имел источник на эту фразу. Но мне кажется, тем не менее, что он толковал в данном случае, поскольку мы знаем, что Раши, он толкует стих Торы, и мы много раз говорили о том, что Раши не приводит никогда мидраш в том языке, который приводится в мидраше, а Раши всегда как бы анализирует стих, что в данном месте написано что? Написано хок. Что такое хок? Хок — это рациональный закон. То есть что Раши толкует что? Что хок — это красная корова. Мишпат — это диним. Что такое шаббат, интересно. Но более интересная вещь. То есть я не знаю, если есть беседа Рэби на это место, Рэби интересно разбирает. Потому что как Рэби всегда обращает внимание на следующую вещь. Что в комментарии Раши всегда важно, на какие слова Раши это дает объяснение. И что интересно, что в данном комментарии Раши не дает это объяснение на слова хоку мишпат, то есть хок — это рациональный закон, а мишпат — это рациональный закон, а он дает объяснение на слова вышам самло, там он установил ему. То есть именно как будто бы в словах там он установил ему заложено то, что это было закон о субботе, о красной корове и о дине. Причем есть интересная вещь, которая мне пришла чисто ассоциативно в голову, что эти заповеди — это три категории заповеди. Что некоторые комментаторы говорят, что шаббат — это хок. Но на самом деле шаббат — это не хок, а идут. Идут — это свидетельство. То есть у нас есть три категории заповеди. Есть идут — свидетельство. Есть хуким — это рациональные законы. И есть мишпатим. Мишпатим — это законы иррациональные, про которые сказано, что если бы не было даровано Тора, в хасидских толкованиях, когда приводится эта фраза, всегда говорится, если бы, не дай Бог, не было бы даровано Тора, то мы бы учились бы скромности от кошек и запрету воровства от муравьев. Вот, то есть как бы Рэби объясняет, кстати, о том, что это не только что мы учились бы, а как будто бы вот как в восточных там, Рэби не говорит про это, что как они как бы пытаются как бы быть похожими на природу, что в принципе в этом ничего плохого нету, как бы что мы бы должны были, у человека была обязанность учиться от животных. То есть это не просто мы бы учились, а человек должен был учиться от животных. И, соответственно, это мишпатим. То есть, если бы Тора не было бы даровано, мы бы сами придумали эти законы. И Рэби задает интересный вопрос, что в главе Бо говорится следующая вещь, что сын спросит, ма идут у мишпатим, ма идут хуким у мишпатим, которые дал Всевышний Бог наш вам. Кто это говорит? Это говорит мудрый сын в Агаде. Он говорит, что это за идут, свидетельства, хуким, хуким это закон, нерациональный, мишпатим, это рациональные законы, которые дал Всевышний вам. То есть, почему написано в начале идут свидетельства? Что такое свидетельство? Свидетельство это законы, которые являются для нас напоминанием о событиях в еврейской истории, которые мы сами бы не придумали, но после того, как они даны нам, у нас есть как бы понимание, что они для нас означают. Такие как Шаббат. Шаббат это свидетельство о чем? О сотворении мира. Либо о выходе из Египта. Либо о даровании, который в субботу не выпадало, в пятницу его было в два раза больше. Либо, то есть, Песах, Шивот, Суккот, это все идут свидетельства. И Рэбби дает интересное объяснение. Он говорит, что именно в идут воплощается главная идея Торы. Почему? Потому что хуким и мишпатим – это заповеди, в которые имеют ограничения. Хуким – это иррациональные заповеди. Мишпатим – это рациональные заповеди. То есть иррациональные заповеди не находятся на уровне веры, рациональные заповеди находятся на уровне разума. Тем не менее, оба этих категории заповедей имеют границу. Какую границу? Что разум – это не вера, а вера – это не разум. То есть это как бы два разных мира, которые не пересекаются друг с другом. Идут – это свидетельство, это заповеди, в которых происходит облачение веры в разум. В чем идея Торы всей, объясняет Рэбби? Вся идея Торы – это облачение божественности в физический мир. Что такое физический мир для человека? Как бы где его физический мир начинается? Он начинается на уровне его интеллекта. Где как бы проявление божественного мира – это вера. Что такое идут? Идут – это соединение веры с интеллектом. То есть в этой заповеди происходит облачение как бы в самых высоких вещей, то есть веры, в разум человека. То есть в отличие от хуким, в которых просто нужно воспринимать на уровне веры, либо мишпатим, который воспринимается на уровне разума. То есть каждый из них, как бы в нем есть раздвоенность, как бы в нем как бы он апеллирует только к одной части личности. В то время как идут, имеют в себе некоторое совершенство, и в них как бы выражается как бы идея всей Торы. То есть поэтому сын начинает, мудрый сын в пасхальной Агаде говорит, что это ма идут, хаукиму мишпатим. То есть, почему именно начинается с идут, а не с хукимха? Потому что идут, в них выражается общая главная идея Торы, то есть, которая как бы содержит в себе синтез между хуким и мишпатем. Что пишет здесь Раши? Шасам, лохаку и мишпат, что это три заповеди. Какие заповеди? Шаббат. Шаббат это он приводит в начале. Mm-hmm. Потом красная корова. Это как бы иррациональная заповедь. Идиним – это рациональные заповеди. Причем такая интересная вещь, что слово «мара» на иврите – это 245. И 3, если прибавить 3, то получается 248. То есть получается, что как бы три этих заповеди. То есть что такое «мара»? «Мара» – это горечь. То есть три этих заповеди, дополнение, как бы здесь это так, игра, это не серьезное толкование, назовем это некоторой игрой. То есть есть как бы серьезное толкование, это толкование будет назовем игрой. Почему? Потому что как бы здесь мара это как бы 245. То есть без трех этих заповедей, без субботы, без красной коровы и без дини, как будто бы заповеди Торы, сами заповеди Торы, которые говорится, что вода была там горькой, и ты, Всевышний установил им закон, что этот закон он сделал, как бы добавил еще три заповеди к слову Мара, и он, вода стала сладкой. Что посредством как бы субботы, красной коровы и диним, как будто бы Тора, знание, как бы Тора становится сладкой водой, из горькой воды. А? День. Вот. Ну а тем не менее для нас остается загадкой, почему Раша, откуда Раша взял красную корову. О чем здесь другая вещь, которую важно понять, что Раши здесь пишет, что он не дал им заповеди, которые они должны были исполнять, а он дал им отрывки Торы, которыми они должны были заниматься. Это большая разница. То есть так же, как праотцы изучали Тору, но они не исполняли Тору в том плане, в котором мы исполняем Тору. Они изучали ее, они знали Тору в плане некотором мистического знания. То есть также здесь в Мара они получили отрывки Торы для изучения. Вот. Что пишет Нахманид? И у нас на самом деле оказывается, что есть еще два других объяснения на слова, что там он установил ему закон, Хоку Мишпат, и там испытывал его. И вот то, что пишет Нахманид, и дальше мы прочитаем то, что пишет Рабейну Бахья. Нахманид пишет следующую вещь. В чем, да, кстати, что, давайте просмотрим, что, как объясняет Раши конец этого стиха. Мы видим, что его объяснение очень интересное. Что там он испытал его, он испытал народ и увидел их упрямство, что они не спросили Моше красивым языком, проси за нас милосердия, чтобы нам было что пить, а они жаловались. Если задумаемся, этот комментарий очень интересен. Почему? Потому что испытание всегда объясняется в некотором позитивном плане, что Всевышний испытывает тех, кого он знает, можно испытать. Как про Авраама написано. То есть обычные классические комментарии, большинство говорят, что зачем Всевышнему испытывать человека? И говорится, что есть несколько объяснений для того, чтобы человек, который потенциально обладает неким достоинством, чтобы это достоинство было раскрыто. Это одно из объяснений. Другое объяснение, чтобы дать награду человеку и так далее. Но мы видим, что Раши, как ни странно, здесь объясняет это не в совсем позитивном плане. Он говорит, что там испытал его, что он показывает, как бы раскрыл, что евреи, они упрямы. То есть это необычайно интересно объяснять. Теперь посмотрим, как объясняет этот стих Нахманид. И вот что пишет Нахманид. Он здесь приводит объяснение Раши. И в другом месте он говорит, что в чем и заключалось испытание. Испытание заключалось в том, что он дал им заповедь, отрывки Торы. И он проверил, как они их примут с весельем и с добрым сердцем. И он будет знать, что он заповедует их в будущем еще другими заповедями и так далее. Однако, пишет Нахманид, в буквальном значении этот стих имеет следующую вещь. И это очень важно. Мы на самом деле разбирали это на одном из уроков, в котором я сказал, что как бы интересно обратить внимание на что. Что Раши, который объясняет буквальное значение обычно, он рассматривает этот отрывок с более внутренней стороны, чем Нахманид, который обычно объясняет Тору на более как бы тонком, как бы каббалистическом уровне. А здесь происходит прямо наоборот. И вот что здесь пишет Нахманид. Буквальным образом, когда на уровне пшата, что когда они вошли в большую пустыню страшную, в которой нету воды и так далее, и всех их необходимости как бы обеспечивается Всевышним, то есть то он установил им там закон, в чем в их обычаях, которыми они должны руководствоваться до того, как придут в землю Израиля. Потому что обычай на иврите называется хак. Что такое хак? Хак – это некоторая мера, как написано «хукот шамаем в арец» – «меры небес и земли». Слово «хак» на иврите означает «мера». То есть, что такое он установил им хак, сам лохак, то есть в том месте, когда они вошли в пустыню, там им был установлен некоторый закон, как они себя должны вести. И что такое мишпат? Мишпат, он пишет, то это значит, что он продуман хорошо. То есть хоку мишпат. Хок это мера, мишпат, что он продуман. И так он приводит про Давида и говорит, что там стих «Вы ко мишпато коль хаймим», что так его мишпат все его дни. Как, или, например, «Камишпат харишо нашер гайтаита машкеу». То есть про что это говорится? Иосиф говорит виночерпию, что «но тебя вернет на свое место, как мишпат харишон по изначальному за мишпат обычаю, как ты его был ран, как ты его раньше как бы давал ему вино», и так далее, и так далее, и так далее. Что это значит все? То есть, либо что он их как бы, что он их наставил по законам пустыни. Что такое законы пустыни? Что они должны научиться терпеть голод и жажду и взывать ко Всевышнему, а не жаловаться. И еще, как они должны жить? Что имеется в виду? Любить друг друга и считаться советом старейшин, и быть скромными в своих шатрах по отношению к своим детям и к своим женам, и также, чтобы быть мирно вести с теми, кто приходит в их лагерь продавать им товар, кто приходит, другие народы. То есть, что такое хоку мишпат в данном случае? Это то, как евреи должны себя вести в пустыне. И также наставление друг друга, чтобы они не были как лагерь разбойников, который вершит всякие беззакония. Подобно тому, как написано в Торе, когда выйдет твой лагерь на врага твоего, и береги всякой нехорошей вещи. И также про Егошуа написано, и заключился Егошуа союз с народом в тот день. И там, как ни странно, приводится та же самая фраза «Ваесем ло хак ва мишпат бешхем». И он возложил там им хок и мишпат в городе Шхем. И это не является, пишет Нахманит, законами Торы, а является обычаями и правилами в заселении страны. Как правило, которое обусловил Егошуа, их упоминают мудрецы. То есть в Талмуде упоминается, что Егошуа при входе евреев в Израиль сделал несколько условий. Какие это были условия? Это были условия, касающиеся частной собственности и прав людей. Например, что люди имеют право там идти, если у кого-то есть поле, что другой человек имеет право там проходить через это поле каким-то образом. Либо, например, есть озеро, что, например, что могут ловить рыбу с удочкой, но не могут ловить сетью. То есть есть правила, которые будут касаться, или, например, то, что нельзя будет в Израиле разводить мелких животных, скот, коз и овец, но можно их будет разводить в лесу. То есть это были правила, касающиеся совместного проживания людей. Это не законы Торы, а своего рода это некоторые государственные законы, касающиеся как бы гармоничного сожительства людей, которые будут жить в Израиле, евреев в данном случае. То же самое, что такое хоку мишпат, про который говорится здесь, это когда евреи будут в пустыне, будут странствовать там в особых условиях. То есть они должны руководствоваться специальными обычаями. То есть не имеется в виду здесь же заповедь субботы красной коровы или почитания родителей. Кстати, красная корова и почитание родителей – это две как бы противоположности на первый взгляд. Красная корова – это самая иррациональная заповедь. Почитание родителей – это самая рациональная заповедь. Кто славится у нас про заповедь почитания родителей? Эсав. Когда Талмуд приводит заповедь почитания родителей как пример, они приводят, оказывается, не еврея, который римлянина, который почитал своих родителей. Как ни странно, правда, именно в этом отрывке почему-то у него родилась красная корова. То есть есть какая-то загадочная связь, как некоторое как бы единство и противостояние противоположностей. Такой принцип, который приводится в еврейской философии тоже. Особенно Магарал из Праг его разбирает о том, что противоположности, они связаны с друг с другом, и они находятся всегда вместе. То есть красная корова и почитание родителей. Самая рациональная заповедь Торы и самая иррациональная заповедь Торы. Почитание родителей и красная корова. Вот. Так, соответственно, но Нахманид говорит, что? Он говорит, что это заповеди, относящиеся к поведению людей. И теперь мы прочтем, оказывается, есть еще одно объяснение, которое очень нам интересно. Почему? Потому что это объяснение переносит это в совершенно другую сферу. Это объяснение Рабейну Бахья. Что это значит? Он говорит, и есть те, кто объясняют, он приводит комментарий Рамбана, который, в принципе, был его учителем, и пишет следующую вещь. А есть те, кто объясняют, что Всевышний научил его мудрости, знания различных трав и сил, которые в этих травах скрываются. Потому что есть травы, которые дают жизнь, есть травы, которые могут человека убить. Есть те, кто вылечивает человека, есть кто делает его больным. Есть травы, которые могут сделать сладким горькое, а есть те, которые могут сделать горьким сладкое. И все это есть и в природе, и сгула. Есть два как бы категории, которые обладают растения. Одно называется тева. Тева – это природные свойства. Например, лекарства многие берутся из растений. То есть растения такие, как они берутся из различных растений, берутся самые как бы сильнодействующие лекарства. Там такие, как, там, например, атропин, лекарство, которое используется для людей, у которых замедленное сердцебиение. Оно берется из растения, которое называется белладонна. Из него берется лекарство атропин, которое может спасти человека от серьезнейшего отравления какими-то веществами. Оно может спасти, может убить. Оно берется из этого растения. Вот и так далее, и так далее. Многие лекарства. Есть то, что называется сгула. Что такое сгула? Имеется в виду, что как бы на уровне химическом это лекарство не содержит в себе этого качества. Но тем не менее, у этого лекарства, у этого растения, то есть какое-то сверхъестественное свойство. То есть чему был обучен Моше? Он был обучен знанием того, тех сил, которые находятся в растениях. И это идея хок у мишпат. Что такое хак? Хак – это сверхъестественное свойство растений, которое не имеет естественной причины. А мишпат – это природное свойство, у которого как бы можно найти естественную причину. То есть чему он обучил Всевышний Моше? То есть хак у мишпат – это лечение травами. И там он испытал его. Кого он испытал, оказывается? Он испытал это растение. То есть, кого испытывал здесь, по объяснению Раши и Нахманида? Испытывали еврейский народ. Кого испытывали, по объяснению Рабейну Бахья? Оказывается, испытывали это растение. Почему? Потому что он сделал? Он бросил растение, дерево, бросил его в воду. То есть это дерево сделало горькую воду сладкой. То есть кого он испытал? Он испытал растение. Причем интересная вещь, что в Талмуде, в книгах есть спор, что это было за дерево. Оказывается, некоторые мидраши говорят, одни мидраши говорят, что есть объяснение, что это было древо жизни, а есть объяснение, что это было древо познания добра и зла. То есть что это значит? Что он сделал... Как можно горькую воду сделать сладкой? Можно добавить сюда много сахара. Либо можно исправить, то есть что это значит? Мы не исправляем горечь. Мы просто добавляем туда сладость. И горечь исчезнет. Либо мы можем взять и саму горечь и трансформировать в сладость. То есть изменить свою горечь. То есть два объяснения. Одни говорят, что это было горькое растение, то есть сладкое растение, которое как бы подавило горечь, Есть объяснение, что это было как будто горькое растение, но что, как будто бы горечь сама трансформировалась в нечто сладкое. То есть древо познания, древо жизни, либо древо познания добра и зла. То есть как можно по-настоящему исправить что-то горькое, это нужно найти как бы некий духовный источник этого. То есть это является божественной силой. А там, если мы дойдем до источника, то там это божественность. То есть нету ничего в физическом мире, существующего само по себе. Если мы дойдем до источника, как бы, который является гвурой, силой, могуществом Всевышнего, то там через гвура в источнике это не скрытие света, а это наоборот как бы его как бы могущество. Свора гвура переходится как могущество. Но неважно. Так что он говорит дальше? И дальше он говорит необычайно интересную вещь. И дальше в этом он объясняет, что дальше наша Галатрива говорит, если будешь слушаться голоса Всевышнего Бога твоего, что это означает? Это означает, оказывается, по его объяснению, следующую вещь, что несмотря на то, что силы этих растений будут известны перед тобой в их сверхъестественных качествах и в естественных качествах, и ты можешь лечиться от них, тем не менее никогда не полагайся в своем как бы бетахоне, надежда на них, в их излечение, и не, как бы не забывай о молитве, потому что ты как бы не должен уходить от заповеди Торы, ибо я, Господь Бог твой, твой врач, это то, что говорится в конце этого отрывка, а не растения. И по этой причине царь Хизкияху спрятал книгу, медицинскую книгу, в Талмуде написанном, в прошлый раз говорили про царя Хизкияху, который сделал три вещи, шесть вещей, с тремя из них мудрецы согласились, с тремя не согласились. С одной из которых они не согласились, мы говорили на прошлой неделе, то, что он сделал Нисан, как бы Адар, дополнительный в месяце Нисан. А одна вещь, с которой они согласились, это то, что он спрятал книгу о медицине. Что это была за книга о медицине, и почему мудрец спрятал, и почему мудрецы согласились с ним. Что это за такое антинаучная вообще вещь, спрятать медицинскую книжку, для чего это надо было. Они говорят, потому что это была книга, с помощью которой люди знали, как вылечиваться, и они не думали о Торе и его заповедях. То есть, как не нужно был, Тора уже не была нужна. То есть, настолько, как бы, были великие знания о медицине за этой книжки, что люди не боялись болеть, они знали, как вылечить. Соответственно, он решил, что поскольку так можно и о Боге забыть, так лучше уже пусть думают о Всевышнем. То есть, причем говорится, что есть интересный, как бы, разбирают комментарии, комментаторы, что есть два вида медицины. Есть естественная медицина, традиционная и нетрадиционная. Что эта книга была как раз о нетрадиционной медицине. В чем разница традиционной медицины и нетрадиционной? Что традиционная медицина как бы опирается на физический мир. Физический мир не может быть альтернативой Всевышнему. Нетрадиционная медицина опирается на какие-то духовные вещи, не физического характера, которые могут в принципе быть своего рода альтернативой для Торы. Соответственно, эта книга, то есть в то время, как традиционная медицина поощряется Торой, то есть это не было знаниями, которые заходились в книге, которые спрятаны царем Хизкияху, это была книга о нетрадиционной медицине, то есть о каких-то сверхъестественных свойствах растений и других вещей. То есть мы видим, что у нас есть три разных объяснения по поводу того, что там он дал им закон, и там он испытал его. То есть, если мы подумаем, что три этих объяснения, они необычайно важны для нас, и они на самом деле дополняют друг друга. Почему? Потому что наш мир, как бы он состоит из трех, можно найти в нем несколько уровней. Первый уровень – это физический мир сам по себе. Второй уровень – это человеческое общество в этом мире. И третий уровень – это Всевышний по отношению к человеку. То есть это Всевышний. То есть у нас есть мир, человек и Бог. И третьих комментатора – Раши, Нахманид и и Рабейну Бахья объясняют понятие хоку мишпат на трех этих уровнях. Раши, который говорит, что он дал им закон, связанный с Торой, это связано с Богом, закон, исходящий от Бога. Нахманит говорит, это закон, связанный с человеческим обществом. И Рабейну Бахья говорит о законе, связанном с физическим миром. То есть эти три комментария, они дополняют друг друга. То есть разное понятие закона. Есть закон физического мира, то есть это силы, которые заложены в физическом мире. И у них есть специфические законы и правила, то есть то, что есть хоку мишпат. Есть человеческое общество, в котором есть хоку мишпат. И есть Тора, которая как бы стоит над всем. Это мудрость Бога, в которой тоже есть хоку мишпат. Соответственно, когда они пришли в пустыню, это место необычайно важное. Потому что, как мы говорим, что этот стих, в котором говорится одновременно, что Моше молился Всевышнему, Всевышнему показал дерево, и сразу же говорится о том, что он дал там им некий закон, как будто бы здесь есть ощущение спешки, как будто они должны торопиться, постичь что-то, подняться на какой-то уровень. И в этом стихе есть три этих объяснения, которые как бы говорят, что им были раскрыты разные виды знаний. То есть они не исключают друг друга, они дополняют друг друга. Им было раскрыто знание о физическом мире, им было дано знание о взаимных отношениях друг с другом, им было дано знание об отрывках Торы важнейших, то есть о субботе, красной корове и дине. То есть три этих отрывка, либо, как говорят мудрецы, суббота, почитание родителей и дине. Вот, то есть этих три объяснения, они дополняют друг друга, и как бы они необычайно важны, вот, как бы создают общую картину понимания этого отрывка. Думаю, что мы здесь закончим, оставим следующие отрывки на следующий год.